Как Назарет, так и Капернаум не знали прошлого и ничем не участвовали в том светском движении, которому покровительствовали ироды. Иисус сильно привязался к этому городку, ставшему для него как бы второй родиной. Вскоре по своем возвращении он покусился проповедовать в Назарете, но эта попытка не имела успеха. Он не был в состоянии совершить там ни одного великого чуда, наивно замечает один из его биографов. Здесь знали о его семье, положение которой было не из высоких, и это вредило его авторитету. Не могли считать за сына Давидова того, чьего брата, сестру, зятя они видели ежедневно. Замечательно, однако, что его семья открыто выступила против него и решительно отказалась верить в его общественное призвание. Однажды его мать и брат стали утверждать, что он помешан, и, относясь к нему как к возбужденному мечтателю, хотели схватить его силой. Говорят, что назареяне, еще более неистовые, собирались убить его, сбросить с вершины скалы. Иисус заметил умно, что это приключение общее у него со всеми великими людьми, и приложил к себе поговорку: «Никто не пророк в отечестве своем». Эта неудача не лишила его бодрости. Он вернулся в Капернаум, где к нему относились гораздо лучше, и оттуда устроил целый ряд миссий в соседние городки. Население этой прелестной и плодоносной области бывало в сборе только по субботам. Этот день он и выбрал для своих проповедей. У всякого города была тогда своя синагога или место для сборищ. То был небольшой четырехугольный покой с портиком, украшенным в стиле греческих орденов. Евреям, не имевшим собственной архитектуры, не приходило в голову придать этим зданиям оригинальный стиль. Остатки нескольких древних синагог еще существуют в Галилее. Все они построены из громоздкого, хорошего материала, но в несколько плоском вкусе, вследствие излишества растительных орнаментов, архитектурных веток и шнуров, характеризующих еврейские памятники. Внутри были скамьи, кафедра для публичных чтений и шкаф для хранения священных свитков. Эти здания, не имевшие ничего общего с храмом, были центрами еврейской жизни. Там собирались по субботам для молитвы и чтения закона и пророков. Так как иудейство вне Иерусалима не имело настоящего священства, любой из присутствующих вставал, читал текст, назначенный на тот день, и присоединял к этому мидраш, то есть личный комментарий, в котором излагал свои собственные идеи. Таково происхождение гамилий, совершенный образец которых мы находим в небольших трактатах Филона. Всякий имел право возражать чтецу и обращаться к нему с вопросами. Таким образом, собрание быстро вырождалось в какое-то свободное общество. Оно имело своего представителя, старшин, титулованного чтеца или служителя, посланцев, нечто вроде секретарей, либо вестников, которые передавали корреспонденцию из одной синагоги в другую. И, наконец, ключаря. Синагоги были таким образом небольшими независимыми республиками с большими юридическими правами, которые гарантировали отпущение на свободу и пеклись об отпущенных. Как все муниципальные корпорации до поздней эпохи Римской империи, они давали почетные дипломы, голосовали решения, имевшие силу закона для общины, и присуждали к телесным наказаниям, исполнителем которых был обыкновенно хазан. При необыкновенной умственной подвижности, всегда отличавшей евреев, такое учреждение, несмотря на свою безграничную суровость, давало повод к очень жарким спорам.